Период времени между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипур называется Асерет Юмей Тешува, что обычно переводится как 10 дней раскаяния. Но, во-первых, это не 10, а во-вторых, это не раскаяние. И, в-третьих, это не дней. Во-первых, каяться нужно днем и ночью, так что это не только день. Если вы посчитаете между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипуром всего 7 дней, 10 дней Тешува, 10 дней раскаяния, если их 10, то они должны включать и Рош-Ха-Шана, и Йом-Кипур. И то, что называется в просторечии раскаянием, на самом деле раскаянием не является. 10 дней раскаяния так называются, потому что в это время, в этот период времени, мы должны улучшить, усовершенствовать себя в духовном плане. И поэтому эти 10 дней включают в себя и Рош-Ха-Шана, и Йом-Кипур. Потому что это не 10 дней между праздниками, а это 10 дней включая праздники. Но вопрос в том, что такое Тешува, которое обычно переводится как раскаяние. То, что по-русски называется раскаянием, делается тогда, когда человек поступил неправильно. Если я плохо себя повел, если я что-то сделал не так, то мне нужно каяться. Если же я ничего плохого не делал, человек просыпается утром и говорит: «Боженька, я сегодня еще никого не ограбил, ни на кого не накричал, никого не обидел, теперь дай мне только силы вылезти из постели». Если я ничего плохого не сделал, я еще в постели только лежу, то мне и каяться не нужно. Тешува – это то, что, как Тора говорит, нам требуется от каждого. Почему? Потому что тешува – это не только раскаяние. Тешува – это также раскаяние, но не только раскаяние. Тешува переводится с иврита как возвращение. И возвращения бывают разного плана. Если я сделал что-то не так, то мне нужно возвращаться, то есть мне нужно приводить себя в то состояние, которое у меня было до греха, и приводите весь этот мир в то состояние, в котором мир был до греха, потому что мой грех плохо повлиял на меня и плохо повлиял на весь мир. Это если я плохо себя повел. Если же я ничего плохого не делал, то все равно мне нужно делать тешува, возвращаться. Почему? Потому что моя душа спустилась в этот мир. И здесь она взаперти внутри моего тела и не способна вести такой же духовный образ жизни, как в небесах. И мне нужно пытаться делать все, чтобы вернуть мою душу в ее исходное состояние. И это даже если я ничего плохого не делал. Душа самого большого праведника все равно, находясь в этом мире, взаперти в теле, все равно находится внутри этого материального мира. Ей нужно принимать участие в жизни этого физического мира, что ей не всегда приятно, ей это не хочется. Чем больше я фокусируюсь на духовность, тем легче для моей души здесь. В книге Дворим, в главе Китаво, сказано, я это недавно упомянул, «Шуву ад Гашем Элокехам». «Вернитесь до Бога Всевышнего вашего». На английском языке, на русском языке «Гашем Элокеха» переводится как «Всевышний Бог ваш» или «Бог Всевышний ваш». Всевышний Бог является синонимом. Как правило, если вы спросите у любого человека, в чем разница между Богом и Всевышним, они скажут, вроде бы одно и то же. На иврите слово «Бога» и слово «Всевышний», то есть «Гашем» и «Элокеха» или «Элоким» – это два разных слова. Они имеют в виду одно и то же, говорится об одном и том же Боге, но это говорится о разных уровнях Всевышнего. «Гашем» – четырехбуквенное имя Всевышнего, «Юд», «Кей», «Вав», «Кей» – это самое возвышенное имя, а «Элоким» на иврите, слово «Элоким» в Торе упоминается не только Когда говорится о Боге, в Торе, когда говорится про судей, говорится Элоким, про ангелов, говорится Элоким, про любого возвышенного, более сильного существа, когда упоминается о более сильном, возвышенном существе, говорится Элоким, на самом деле лучше всего, я полагаю, из-за этого слова Элоким переводится на русский как всесильный. Бог всесильный. По-английски это God Almighty. Almighty. Mighty это сильный. Almighty всесильный. Это упоминание о четырехбуквенном имени Всевышнего, которое мы не произносим за исключением молитвы и изучения Торы. Четырехбуквенное имя само по себе мы не произносим даже когда мы изучаем Тору. Мы только когда молимся, то используем это слово. И это означает, что четырехбуквенное имя Всевышнего говорит об уровне божественности, который вообще выше этого мира, который вроде бы даже не соприкасается никак с этим миром, таким образом, чтобы мы это чувствовали. Это четырехбуквенное имя Всевышнего. Элоким – это имя Бога, которая говорит уже о том, как Бог руководит этим миром. Поэтому, кстати говоря, Хашем, четырехбуквенное имя, не склоняется. Нету Хашем Ха, Хашем Хашеми, такого нету. А Элоким склоняется. Элоке Ха, Элокай и так далее. Элокей Хем, то есть ваш Бог. Поэтому, когда говорится, вернитесь, делайте тешува, делайте тшуву до Всевышнего Бога вашего, то на самом деле, как это объясняется в Кабале, говорится, вернитесь, делайте тшуву до такой степени, чтобы Всевышний, то самое возвышенное имя Бога, стало частью вашей жизни. Вернитесь до такой степени, чтобы Всевышний стал вашим Богом, личным Богом. И вот это вот и есть идея тшувы. И сказано, что у тшувы есть два разных уровня. То, что называется в Кабале на арамейском языке тешува татаа, что в переводе означает нижний уровень тшува, низшая тшува, и тешува илаа, что переводится как высшая тшува. Низшая тшува – это исправление, раскаяние. Я сделал что-то не так, теперь мне нужно чинить все те дрова, которые я наломал. Это тешува татаа. Тешува илаа, высшая тшува, это тшува человека, который не грешил, он старается как можно больше возвыситься в этом мире, и он старается быть как можно большим проявлением своей души. И это для каждого. Кстати говоря, мы знаем, что когда Баал Шем Тов только начал распространять свое учение в Восточной Европе, то самая большая претензия, которая приводилась ему, заключалась в том, что согласно его учениям, даже праведники должны делать тешува. В понимании людей тогда, тем более этой образованной элиты Прибалтики, в основном это было в Вильнюсе, в других местах, образованная элита считала себя праведниками. И они думали, что тешува – это для этих мелких, простых грешников. А мы уже, нам тшуву не надо делать. Что же? Баал Шем Тов говорил, не-не-не, каждому нужно делать тшуву. Это сделало людей. Теперь, если мы посмотрим на себя, нам постоянно нужно быть в состоянии тешува. Вопрос только, какая тшува? Если я сделал что-то не так, то, конечно же, нужно исправлять. Но если я даже ничего плохого не делал, у меня такие моменты редко, но бывают. И тогда мне каяться нечего. Но я должен все время стараться быть большим проявлением своей души в этом мире. Сказано в Талмуде, кто такой хасид. Сегодня хасидами называют людей, принадлежащих к определенному течению. И вы знаете, что имя этого течения – хасидизм, и имя этих людей, хасиды, появилось вначале как насмешка. Потому что сами хасиды, те, кого мы сегодня называем хасидами, кстати говоря, называли себя как Баалей Тешува. раскаявшиеся, вернувшиеся к Богу или возвращающиеся к Богу. Так они называли себя. Однако они вели себя более чистым образом, они более скрупулезно относились к выполнению заповедей, и их оппоненты в насмешку стали их называть хасидами. Хасид, на иврите, это благочестивый. В Талмуде, когда говорится о хасидах, не говорится о тех, кто носит пейсы и меховые шапки. Когда в Талмуде говорится о хасидах, говорится о благочестивых людях. Так сказано в Талмуде, кто такой хасид? Хасид – это тот, кто добр к своей душе. Как-то странно звучит. Добр, можно даже подумать, добр к другим людям, окей, добр ко всему миру, добр к своей душе. Почему? Что это вообще означает? Так вот, это оно означает. Он старается проявить свою душу постоянно. Он понимает, что его душа здесь, в этом мире, взаперти. Его душе здесь тяжело. Он пытается как-то смягчить эти условия заключения, заточения для своей души. Это хасид. Теперь сказано, что у каждого из этих двух уровней тешувы есть два уровня внутри каждой из них. Тешува та-та-а, нижняя тешува, имеет два уровня. Что это за два уровня? Это то, что в Тегилим, в псалмах Давида, царь Давид упоминает как сур мира в асе тов. Сказано, устраняйся от зла, уходи от зла, истребляй зло, в асе тов и делай добро. Это две разные вещи. Если я в свое время сделал что-то нехорошее, поступил плохо, мне нужно истреблять это зло, мне нужно перестать делать плохие вещи. Это уходи от зла. Потом есть следующий уровень. Делай добро. Я ничего плохого не делал, но ничего хорошего тоже не делал. Человек, который сегодня еще ничего не ел, технически соблюдал кошер сегодня весь день. Но нужно еще начать кушать кошерную еду, потому что долго так жить не сможешь. Если я не сделал что-то, что полагается, тогда нужно это исправлять. И это ассетов, это делай добро. Так что есть устраняйся от зла, есть делай добро. В высшей тешува тоже есть два уровня, которые тоже характеризуются подобным образом. В чем же разница между всеми этими четырьмя уровнями тешува? То, что я вам сейчас рассказываю, было написано отцом Ребе. Мы знаем, что отец Ребе, Ребе Леви Ицхак, был великим каббалистом. И он писал свои работы, когда был в изгнании в Казахстане, в течение очень многих лет, на полях своих книг. Власти специально не хотели, чтобы он имел возможность записывать свои учебные труды и распространять их. Они не хотели давать ему возможность переписываться с окружающим миром. В его доме устраивали обыски для того, чтобы отнять бумагу и ручки. Он изучал Тору, и он постоянно хотел записывать, он до этого все время записывал свои труды. Его жена, Ребе Цинхана, она знала, что ему это очень хочется делать, ему это необходимо, он хочет делиться своими учениями. Но кроме этого, она также понимала, что его учения – это величайшие идеи, которые должны увидеть свет. Она хотела, чтобы они как-нибудь потом были кем-нибудь прочитаны, опубликованы, обнародованы. Она изготовляла чернила из ягод. Она как-то сообразил рецепт чернил, и этими чернилами он писал на полях своих книг. Кстати, интересно, что Ребе Цинхана в своем детстве, она занималась технической работой, связанной с публикацией Амарим работ Ребе Рашаба, Пятого Любавича. И, видимо, я полагаю, что с этих времен она начала ценить публикацию трудов, понимала, насколько это важно. И потом некоторые из этих работ сразу дошли до людей, которые могли их изучать и публиковать. Большинство из них были потеряны на некоторое время. Когда они были найдены, Ребе настаивал, чтобы они были опубликованы. И они вышли в многотомнике, который называется «Якут и Леви Ицхак». Но опубликовать труды Рэб Леви Ицхака – это одно дело. А понять их – это совсем другое. Рэбе делал целый ряд фарбрэнгенов, в которых он объяснял труды своего отца. И то, что я вам рассказываю, это одна из идей там опубликованной. В хасидизме объясняется разница между Авраамом, первым евреем, и Раби Акивой. Раби Акива, мы знаем, был величайшим мудрецом Талмуда. И мы также знаем, что, к сожалению, его жизнь закончилась очень печально. Он был замучен до смерти, с него живьем сдирали кожу. Когда Раби Акива умирал, на его лице была улыбка. Его ученики спросили у него: как ты можешь улыбаться? Он ответил: я всю свою жизнь говорил Шма. И там сказано, что ты должен любить Бога всей душой, что значит, что даже если тебе это будет стоить твоей жизни. Я никогда не знал, смогу ли я выполнить то, что там сказано. И сейчас я наконец-то смог это выполнить. Так Раби Акива сказал перед смертью своим ученикам. Это человек, который в прямом смысле слова отдал свою жизнь за еврейство. Сравним это с Авраамом. Первый еврей Авраам. Он неоднократно должен был быть готовым отдать свою жизнь за еврейство. Его кидали в печь, его хотели убить. И он был готов умереть за Бога. Однако в хасидизме говорится, что есть большая разница между подходом Авраама и подходом Раби Акива. В чем между ними разница? Раби Акива, он хотел отдать жизнь за Бога. Он искал этой возможности. Человек не имеет права себя убивать, поэтому он не мог просто сказать: я даю свою жизнь за Бога, прыгаю с обрыва. Но он мечтал, чтобы выполнить эту митцву. Авраам, он ничего подобного не мечтал. Авраам хотел делать то, что требуется. Если требуется сейчас ради Бога соблюдать шаббас, я буду соблюдать шаббас. Если требуется сейчас ради Бога куда-то путешествовать, я буду путешествовать. Если требуется сейчас ради Бога принести сына в жертву, принесу сына в жертву. Если требуется сейчас ради Бога кушать пироги, я буду кушать пироги. Если требуется ради Бога отдать свою жизнь, я отдам свою жизнь. Для него все это было совершенно одинаково. Для него кушать пироги ради Всевышнего было то же самое, что отдавать свою жизнь ради Всевышнего. Он был готов делать все, что требуется. Какой же уровень Раби Акивы или уровень Авраама выше, спрашивается в хасидизме? Во-первых, вне зависимости от того, какой из них выше, дай Бог, чтобы мы могли дорасти до одной доли самого низкого из них. Мы сейчас говорим, для нас смешно сидеть и обсуждать Раби Акиву и Авраама, и философствовать о том, кто из них выше. Но мы просто цитируем то, что написано в книгах. Сказано, что уровень Авраама выше. Почему? Потому что у Раби Акивы были свои желания. У него было желание отдать свою жизнь за Бога. Это было его желание. Он ощущал свое «я». Он ощущал, кто он есть. Авраам. У него не было своих желаний. То, что хочет Бог, то я буду делать. Бог хочет, чтобы я отдал свою жизнь, отдам свою жизнь. Бог хочет, чтобы я ел пироги, я буду есть пироги. У него своих желаний не было. У Раби Акивы ощущалось его «я», у Авраама не ощущалось его «я». На самом деле в хасидизме говорится, что это является иллюстрацией разницы между низшей тшувой и высшей тшувой. Почему? Потому что если я исправляю что-то, что я сделал не так, то здесь должен быть «я». Манис Фридман, вы его слышали много раз и на Шабатоне, и в других местах, наверняка читали его статьи, слышали его выступления, он к нам сюда приезжал. Он очень часто говорит о семейных отношениях, и к нему люди приходят за советами в семейных отношениях. Он говорит, к нему приходит мужчина и говорит: я хочу быть хорошим мужем, помогите мне быть хорошим мужем. Манис Фридман говорит ему: забудь об этом, не станешь. Он говорит: как это? Очень просто. Человек, который хочет быть хорошим мужем, гарантированно никогда им не будет. Почему? Потому что, чтобы быть хорошим мужем, нужно чтобы фокусом твоего внимания была твоя жена, а не ты. Если я хочу быть хорошим мужем, значит, я думаю о себе. Я хочу быть хорошим мужем. Что мне делать, чтобы быть хорошим мужем? Кто вообще о тебе здесь говорит? Если ты хочешь быть хорошим мужем, думай о жене, а не о себе. Если я сделал что-то не так, мне это нужно исправить. Но о чем я тогда думаю? О том, что я сделал. Мне нужно исправить себя. О чем я думаю? Когда я исправляю себя, о чем я думаю? О себе. Или мне нужно исправить то, что я натворил в мире вокруг себя. Но опять же, о чем я думаю? То, что я натворил. Теперь, мне это нужно сделать. Никто не говорит, что это плохо. Наоборот, это очень хорошо. Но в этот момент я думаю о себе. Иногда думаю о себе очень хорошо. Если же я сейчас о себе вообще не думаю. Я думаю о Боге. Я забыл о себе. Я не знаю, сделал я так или так, но я о себе не думаю. Я думаю только о Боге. Я хочу делать то, что от меня хочет Бог. Вот это высшее чудо. Это тот уровень, на котором я уже про себя забыл и думаю только о Боге. Обычно в Каббале уровень низшей тшувы сравнивается с мицвот выполнения заповедей, а уровень высшей тшувы сравнивается с изучением Торы. Почему? Потому что, чтобы выполнять заповеди, это должен делать я. Я должен присутствовать. Я должен думать о том, что я буду делать. Я не могу что-то делать, если я полностью о себе вообще забыл. А изучение Торы. Когда человек что-то изучает, он теряется в том, что он изучает. Он о себе уже не думает, если человек что-то изучает. Больше того, сказано, что когда я изучаю Тору, то Бог говорит моими устами. Всего меньше 100 лет назад. Я слышал это от своих учителей в Ешиве, что в Европе до войны, когда человек сидел в синагоге, изучал Талмуд, в Талмуде сказано «Бет Хилель говорит так-то, так-то», «Бет Шамай говорит так-то, так-то», что, как они читали написанное в Талмуде? «Говорит Бог! Бет Хилель говорит так и так! Говорит Бог! Бет Шамай говорит так и так!» Они предваряли все, что они читали, словами «говорит Бог». Почему это сейчас не делается, я не знаю. Но это идея, когда я изучаю Тору, то Бог говорит моими устами. Я не говорю то, что я хочу. Я говорю то, что Бог хочет. Я не говорю свои мысли. Я говорю Его мысли. Сколько раз люди, которые слушают там, мои классы, мои подкасты, смотрят видео, они говорят: «У, вы такой умный, я люблю комплименты, спасибо большое, посылайте больше комплиментов, но здесь я, к сожалению, не могу ничего засчитывать как собственную заслугу. Я просто прочел и вам это пересказываю. Я не говорю свои мысли. Когда ты изучаешь Тору, ты говоришь то, что Бог сказал. Если ты, дай Бог, правильно все понимаешь и правильно все интерпретируешь, если ты делаешь ошибки, то, конечно, уже тогда плохо. Когда мы смотрим на эти два уровня, тешувы, то, как правило, мицвы, это тшува тата. Это низшая тшува, потому что нужно либо исправлять то, что сделал не так, или делать то, что ты еще не сделал. А вот изучение Торы – это то место, где человек забывается полностью и думает только о Боге. И интересно, что в предыдущих поколениях, как правило, говорилось, что смотри, если ты сделал что-то не так, тебе нужно это исправлять. Тебе нужно делать низшую тшуву. А уже когда ты освоил этот уровень, и ты уже полностью исправил все, что сделал не так, тогда ты можешь заниматься высшей тшувой, и тогда ты можешь уже выходить на уровень профессионалов. И действительно, если так подумать, человек, который сделал что-то не так, ну, вначале нужно исправить это. Вначале нужно очиститься от всех этих грехов и проступков, а потом уже двигаться вперед. Ребе уже в наше время стал говорить: смотрите, мы должны делать и то, и то. У нас уже нет времени ждать, пока мы очистимся. Если мы будем ждать, пока мы очистимся, не знаю, чего мы дождемся. Нам нужно делать и то, и то. Ребе часто сравнивал наше поколение с предыдущими, говоря, что если человек приходит на знатный пир, то там есть регламент. И на этом мероприятии нужно следить за своими манерами. Ты кушаешь только ту еду, которую сейчас подали. и только так, как это требуется делать. И ты это делаешь медленно, и ты это делаешь только по тем стандартам, которые приняты. Если человек спасен с голодного острова, его запускают на тот же пир, что он будет делать? Он будет хватать все, что попало, и кушать все, что есть. Почему? Потому что он, не дай бог, может умереть, если он сейчас в эту секунду не покушает. Ребе говорит, в предыдущих поколениях люди были на знатных пирах, и у них был регламент. Они выдерживали весь этот регламент и все делали правильно. Но мы сейчас, сегодня, настолько проголодались, у нас уже нет времени ждать, пока мы дойдем до всех этих правильных уровней. Мы настолько голодные, что если мы сейчас не схватим еду, я не знаю, что с нами будет. Поэтому низшая чува, высшая чува, нам нужно стараться делать все и сразу. И если вы будете слышать, что мы еще до этого не доросли, мы еще до этого не дошли, ответ – кушай, дают – бери, хватай и беги.